Глава вторая. Клевенджер. И все же АБПшнику крупно повезло, ведь за пределами госпиталя продолжалась война. Люди обезумели и получали за это медали. По обе стороны линии фронта, рассекавшей мир, молодые парни шли на смерть, за родину, как им говорили, и всем, похоже, казалось, что так и надо. Особенно молодым парням, которые шли на смерть, не успев пожить. И не было. Не предвиделось этому конца. Ясарян-то, впрочем, предвидел конец. Свой собственный. Он мог бы отлеживаться в госпитале до второго пришествия, не явись туда техасец, с его патриотизмом, взъерошенной башкой, почти упирающейся в пол челюстью и вечной, растянувшейся от уха до уха улыбкой. Ему хотелось осчастливить всех соседей по палате, кроме Ясарина с Денбором. Больной, он и есть больной. А впрочем, Ясарян и сам не видел причин для счастья. Так что техасец был тут ни при чем. Он видел войну, и ничего веселого в этом не видел. За пределами госпиталя продолжалась война, но никто ее, казалось, не замечал. Только Ясарян с Денбором. И когда Ясарян пытался открыть людям глаза, когда он хотел образумить их, они шарахались от него и называли безумцем. Даже Клевенджер, который мог бы кое-что понять, но не понимал, сказал ему перед его отправкой в госпиталь, что он безумец. Псих. «Ты псих!» — заорал Клевенджер с лютым ожесточением, глядя на Ясарина и вцепившись обеими руками в столешницу. «Клевенджер, ну чего ты пристаешь к людям?» — устало спросил его Денбор, перекрыв на мгновение невнятный гомон офицерского клуба. «Псих!» — упрямо повторил Клевенджер. «Они стараются меня убить», — рассудительно сказал Ясарин. «Да почему именно тебя?» — выкрикнул Клевенджер. «А почему они в меня стреляют? На войне во всех стреляют, всех стараются убить. А мне, думаешь, от этого легче?» Клевенджер уже дернулся, полуприскочил со стула. Глаза мокрые, губы выцвели и трясутся. Как и обычно, когда начинался спор о святых для него принципах, он был обречен закончить его, яростно задыхаясь от негодования и смаргивая горькие слезы неразделенной веры. Клевенджера переполняла вера в святые принципы. Он был псих. «Да кто они-то?» — удалось все же выкрикнуть ему сквозь гневную одышку. «Кто, по-твоему, старается тебя прикончить?»
«Каждый из них».
«Из кого из них?»
«А как ты думаешь?»
«Понятия не имею».
«А раз понятия не имеешь, так откуда ж ты знаешь, что они не стараются?»
«Да ведь они... ведь я...» — брызгая слюной, закудахтал было Клевенджер и безнадежно умолк.
Клевенджер искренне считал, что он прав. Но Ясарян опирался на неоспоримые доводы, поскольку совершенно незнакомые ему люди обстреливали его из зениток, стараясь прикончить, когда он сбрасывал на них бомбы, и в этом не было ничего веселого. Да и все остальное было невеселей. Ну, можно ли веселиться, если живешь будто бродяга на диком острове, прижатый нагло раскорячившимися горами к безмятежно-голубому морю, которое, однако, проглотит тебя при случае, так что ты и глазом не успеешь моргнуть, а потом выплюнет через пару дней на берег распухшего, лилового, осклизлого и свободного от житейских невзгод со струйкой воды из каждой холодной ноздри. К палатке, в которой он жил, почти вплотную подступали заросли тусклого мелколесья, отделявшего их эскадрилью от эскадрильи Денбора. А вдоль стены деревьев тянулась траншея заброшенной железной дороги с временным бензопроводом, из которого заправлялись на взлетном поле бензовозы. Благодаря Ору, его соседу по палатке, их жилище было самым роскошным в эскадрилье. Всякий раз, как Ясарин возвращался после отдыха в госпитале или отпуска в Риме, он обнаруживал новые роскошества. Камин, водопровод, бетонный пол, появившиеся стараниями Ора, пока его не было. Место для палатки выбрал в свое время Ясарин, а оставили они ее вместе. Ор, улыбчивый рыжий гномик с крылышками пилота и кудрявой густой шевелюрой, разделенный на прямой пробор, был главным распорядителем. А высокий, массивный, здоровенный и проворный Есариан покорно выполнял его распоряжение. Жили они вдвоем, хотя палатка вместила бы и шестерых. Когда настало лето, Ор поднял скота в боковые стенки, чтоб застоявшийся внутри горячий воздух выдувало ветерком с моря, который никогда не дул. Ближайшим соседом Оры и Есариана был Хавермейер, любитель казинака и ночной стрельбы по мышам. Живя в двухместной палатке один, он еженочно пристреливал громадной, крупнокалиберной пулей крохотную полевую мышь, для чего ему и понадобилось украсть у мертвеца из палатки Есариана пистолет 45-го калибра. Чуть дальше стояла палатка Маквата и Клевенджера, где Макват коротал жизнь без прежнего напарника. Потому что Клевенджер жил теперь отдельно, да его, впрочем, не было, когда Есариан вернулся. А переселившийся к Макфату Нетли ухаживал в Риме за своей любимой сонной шлюхой, которой до смерти обрыдли и все мужчины вообще, и влюбленный Нетли в частности. Макват был псих. Он летал над палаткой Есариана как можно чаще и как можно ниже, просто чтобы посмотреть, может ли его напугать. А потом сворачивал, по-прежнему набреющим, в сторону моря и с чудовищным, угрожающе близким ревом проносился над голыми солдатами, которые купались за песчаной косой возле деревянного плота, лениво покачивающегося среди волн на пустых бочках из-под бензина. Жить в одной палатке с психом не так-то просто, но Нетли плевать на это хотел. Он тоже был псих и в свободное время строил офицерский клуб, куда Есариан не вложил ни капли труда. Вообще-то, существовало множество офицерских клубов, куда Есариан не вложил ни капли труда, но клубом на Пьеносе он особенно гордился. Это был могучий и нерукотворный, если говорить о Есариане, памятник его решительной непреклонности. Пока клуб строили, Есариана там никто не видел, а когда строительство завершилось, его практически только там в свободное время и можно было увидеть – очень уж нравился ему этот приземистый и крытый щепой, но вместительный и добротный дом. Дом был построен на совесть. А главное, Есариан проникался горделивым чувством полновесного свершения всякий раз, когда он подходил к нему и вспоминал, что туда не вложено ни капли его труда. А когда они с Клевенджером обзывали друг друга психами, их было четверо за столиком в офицерском клубе. Они сидели в глубине зала у стола для игры в кости, на котором Эпплби неизменно выигрывал. Эпплби так же искусно метал кости, как играл в пинг-понг, а играл в пинг-понг так же ловко, как делал любое дело. Ему превосходно удавалось все, за что бы он ни взялся, этому светловолосому парню из Айовы, который ухитрялся верить в Бога, святое материнство и американский образ жизни – никогда не задумываясь о столь сложных понятиях. Причем каждый, кто его знал, относился к нему с искренней симпатией. «Ненавижу поганца», — жалобно проворчал Есариан. А спор с Клевенджером начался у них на несколько минут раньше, когда под руками у Есариана не оказалось пулемета. Народу было в клубе не протолкнешься. К бару не протолкнешься, к столу для пинг-понга не протолкнешься, к столику для игры в кости не протолкнешься, а люди, которых Есариан хотел расстрелять из пулемета, беззаботно напевали, протолкавшись к стойке, старые чувствительные песенки. И никому, кроме него, эти песенки почему-то не надоедали. За отсутствием пулемета он со злобным сладострастием растоптал каблуком шарик для пинг-понга, подкатившийся ему под ноги. «Ну, Есариан!» — ухмыльчиво перемолвились игроки и, покачав головами, достали из коробки другой шарик. «Ну, Есариан!» — тотчас же отозвался Есариан. «Есариан!» — шепотом предостерег его Нетли. «Понял, про что я толковал?» — спросил Клевенджер. «Ну, Есариан!» — с откровенным смехом и гораздо громче повторили игроки, услышав, как он их передразнил. «Ну, Есариан!» — эхом откликнулся Есариан. «Ну, пожалуйста, Есариан!» — умоляюще прошипел Нетли. «Понял, про что я толковал?» — спросил Клевенджер. «У него антисоциальный психоз». «Да уймись ты!» — сказал Клевенджеру Денбор. Ему нравился Клевенджер, потому что тот наводил на него тусклое уныние, и время тянулось медленней. «Так ведь Эпплби-то здесь даже нет!» — с торжеством уязвил Есариана Клевенджер. «А кому здесь нужен Эпплби?» — спросил Есариан. «Ни полковника Кошкарта нет». «А кому здесь нужен полковник Кошкарт?» «Да какого же поганца ты ненавидишь?» «А кто из поганцев здесь есть?» «Нет, с тобой бессмысленно разговаривать», — решил Клевенджер. «Ты даже не знаешь, кого ненавидишь». «Прекрасно знаю», — возразил Есариан. «Того, кто пытается меня отравить». «Никто тебя не пытается отравить». «Два раза уже пытались. Неужто не помнишь? Когда мы штурмовали Феррару и Болонью». «Тогда всех чуть не отравили», — напомнил ему Клевенджер. «А мне, думаешь, от этого легче?» «Так не отравили же!» — лютея от беспомощности выкрикнул Клевенджер. «Насколько ему помнится», — принялся с терпеливой улыбкой растолковывать Клевенджеру Есариан, «кто-то всегда пытается его прикончить. Кое-кому он по нраву, а все остальные его ненавидят. Видимо, за то, что он ассириец и хотят сжить сосвету. Да только ничего они с ним не сделают, потому что у него в невинном теле здоровый дух, а сил, как у буйвола. Ничего они с ним не сделают, потому что он Тарзан, Мандрейк и Флэш Гордон. Он бил Шекспир. Он Каин, Улисс и Летучий Голландец. Он Лот в Содоме и Дейрдре Печальница. Он свиньи в Соловьином саду. Он таинственный элемент Z-247. Он псих! — завопил Клевенджер. Законченный псих! Величайший из величайших. Грозный, неистовый, самый распросамый, трехкулачный победимчель. Я сверхчеловерх.
Ты сверхчеловек? — вскинулся Клевенджер.
Сверхчеловерх. Поправил его Есариан. «Да прекратите вы, ради бога!» — просительно забормотал Нетли. «Все и так уже на нас пялятся!»
«Ты псих!»
— смаргивая злобные слезы, выкрикнул Клевенджер.
«У тебя комплексы Иеговы! Ты...»
«Нафанаил?» «Это кто еще такой Нафанаил?» — с трудом обуздав свой пафос, подозрительно спросил Клевенджер. «Какой Нафанаил?» Невинно поинтересовался Есариан.
«Какой бы там ни был, Нафанаил так Нафанаил, а ты в каждом подозреваешь Иегову. Ты хуже Раскольникова».
«Какого Раскольникова?»
«А такого Раскольникова, который...»
«Раскольников?»
«Который считал, что ему дозволено убить старуху».
«Даже хуже?»
«Да-да, считал, что дозволено топором, и я могу доказать».
Судорожно ловя ртом в воздух, Клевенджер начал перечислять болезненные симптомы Есариана. Бесноватая убежденность, что все вокруг психи. Одержимость убийством нормальных людей из пулемета. Навязчивая тяга к извращению прошлого, сумасшедшая подозрительность и мания преследования. Но Есариан был уверен в своей правоте, потому что ему, как он объяснил Клевенджеру, еще ни разу не случалось ошибиться. А если вокруг разумного молодого человека безумствуют психи, он поневоле должен заботиться о своей безопасности. И заботиться как следует, иначе ему не выжить. После госпиталя Есариан решил получше присмотреться ко всем в эскадрилье. Милы Миндербиндера на месте не было. Он отправился в Смирну за финиками. Однако столовая прекрасно работала и без него. Еще сидя в госпитальной машине, пока она тяжко скакала вниз по извилистой и бугристой, словно драная подтяжка дороги, он с вожделением принюхивался к пряному аромату, приправленного острыми специями барашка. На обед в тот день подавался шашлык. Сочные куски мяса, аппетитно шипевшие над жаровней, будто сатанинские змеи. Да еще и промаринованные до этого трое суток в особом растворе, рецепт которого Мила Миндербиндер выведал обманным путем у жуликоватого ливанского торговца. А гарниром к шашлыку служил персидский рис и спаржа с пармезаном. После шашлыка можно было освежиться на десерт вишневым желе и чашечкой турецкого кофе с рюмкой ликера или бренди. Столы в столовой были засланы камчатыми скатертями, а еду огромными порциями разносили проворные итальяночки, которых завербовал в Италии майор де Каверли и отдал на откуп Мила Миндербиндеру. Ессариан набивал брюхо, пока не почувствовал себя взрывоопасным, а потом в бессильном оцепенении откинулся на спинку стула, ощущая во рту сочный привкус только что съеденного обеда. С тех пор, как Мила Миндербиндер стал начальником столовой, обыденные трапезы превратились у них в роскошные пиршества. И на мгновение Ессариану показалось, что все в мире не так уж плохо. Но потом он рыгнул, вспомнил об угрожающей ему насильственной смерти и, сорвавшись с места, помчался разыскивать доктора Деннику, чтобы тот освободил его от полетов и отправил домой. Доктор Денника грелся возле своей палатки на солнышке. 50 боевых вылетов, — сообщил он Ессариану, покачав головой. 50 боевых вылетов. Приказ полковника.
Вот-вот, а у меня только 44.
Доктор Денника, унылый человек, напоминающий издали птицу, но с хищными, остренькими чертами откормленной крысы на лопатообразном лице, окинул Ессариана равнодушным взглядом. 50 боевых вылетов, — качая головой, повторил он. 50 вылетов. Приказ полковника.